18 часов 5 минут, московское время. Всем добрый вечер. Понедельник, и поэтому на своем месте программа «Тираны происхождения видов». Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев сегодня с вами. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер, Айдар. Добрый вечер, все. И сегодня у нас очередная история постколониальная в Африке. Но вот она очень показательна, эта история, потому что Чад...
Жуткая.
Это жуткая история, потому что Чад – это совершенно несчастное государство, но как оно было образовано? Потому что со времен независимости там, ну, то гражданские войны, и вроде бы они все заканчиваются, а потом начинается одна диктатура, другая диктатура, и третья диктатура, четвертая, пятая. И вот сейчас уже, по-моему, какой у нас шестой президент Чада, и мы с вами будем разбирать четвертого. Четвертый президент Чада – это Хиссен Хабре. Вот посмотрим на него. Здесь он просто встречается с американцами очередной раз. Хиссен Хабре – человек, с одной стороны, порождение вот французской вот колониальной политики, а с другой стороны, он очень характерен для и вся его деятельность, а также деятельность его противника, для того, что такое, в общем-то, граница Сахары и вот Сахеля, и что такое колонии. Давайте посмотрим на карту Чада и его окрестности. Вот мы видим, что здесь Ливия, что очень важно, Ливия с севера, Нигер слева, западнее, там есть Нигерия, Камерун, Центральноафриканская республика, столь любимая вот здесь уже особенно формированием Вагнера, и Судан. Куда ни кинь, куда ни плюнь, извините меня, нехорошо плеваться на карту, но все страшные проблемы. Страшные проблемы, с которыми борется более-менее. Там Камерун, Нигерия, можно считать, Центральноафриканская республика с ее историей. Ну и копнуть поглубже, и получается история драматическая, история трагическая. Вы видите, что собой представляет граница, например, Ливии, Ливии и Чада. Это прямая линия. Это просто нарисованная прямая линия. Здесь будет спорная территория, и когда Ливия перестала быть королевством, а стала Джамахирией Каддафи, то здесь этот спор возник, возник остро.
Там же на севере Чада как раз родился наш сегодняшний герой.
Да.
По-моему,
вот,
Фаял Аржо, да, так называется.
Ну, да. Но вот самое главное здесь даже не это, а то, что колоний, когда становится Чад, Чад принадлежит вот всей вот этой французской Центральной Африке. И здесь нет никакого различия между государствами, племенами. Что завоевали, то завоевали. Что принадлежит, то принадлежит. И образуется государство Чад, названное так по имени озера Чад, замечательного, прекраснейшего озера. Но вот посмотрите на юге, здесь довольно много есть административных единиц, много провинций, и здесь в основном негроидное оседлое население. А на севере это не те, например, арабы, что в Ливии, но это кочевое население.
Тубу или тубу?
Тубу.
Тубу.
Ну да, потому что все-таки мы как-то привыкли так называть тубу. Тубу. Дальше смотрим еще одну карту. И вне всяких, презирая все границы и не подозревая об этих границах, расселение Тубу, вот так вот таким прямоугольником условным обозначено, делящееся на южных и на северных Тубу, оно представляет собой вот и часть Ливии, и часть Судана мы видим, и часть Чада и Нигера. Это люди, которые привыкли кочевать. Это племена, причем здесь они названы, это просто горные люди. Это горцы.
Но
С
они
одной
не
стороны,
признают никакого центрального правительства, ничего такого. Это автономные группы.
Это даже имевший только на юге свою такую квазигосударственность, потому что там есть вождь, он же главный жрец, он же судья. Вот такое совершенно архаичное общество. Кстати, сын одного из таких вот вечных вождей, которые не умирают, которые только скрывают свое лицо, будет Гукуни-Уэдэй. Сначала союзник, а потом и оппонент Хисена Хабре. Это люди, которые презирают земледелие. Не потому, что они ленивые и не хотят работать, а потому, что у них другие занятия. У них занятия сопровождать и охранять, испокон веку были охранять караваны, которые движутся через Сахару. Это вулканическое плоскогорье, огромное вулканическое плоскогорье. Ну вот образуется, смотрите, образуется юг Чада, нынешнего Чада. Франция завоевывает, а потом уже делает его в французской заморской территории, где могут выбирать свое самоуправление, и вроде бы все хорошо. Но север Чада, который оспоривался, и племена эти держались как против турок, так против итальянцев они держались. Но хоть какой-то вот хотят навести там порядок, потому что здесь набеги, здесь противоречия, французы хотят навести порядок, и как бы наводят его в 30-х годах. А потом получается так, что южная часть Чада получает статус автономии, а потом получает независимость 11 августа 1960 года. А чему вот бывшая территория так с грехом пополам, вернее, греха здесь больше, чем пополам, завоевывает Франция, и она повисает в воздухе. Куда ее девать? К чему ее девать? Потому что куда бы ее ни деть, все будет плохо. И надеясь на то, что появился довольно сильный, вполне просвещенный правитель с юга, Франсуа Тамбалбай, мы на него посмотрим сейчас, это первый президент, сначала управляющий Чадом, а потом первый президент Чада, и ему еще на тебе Тамбалбай в подарок, тебе и Северный Чад. Там, где Тубу.
Да,
Он
это абсолютно
представитель.
другой мир.
Это абсолютно другой мир. Мало того, что по своим религиозной принадлежности на юге христианизированное население, потому что там колониальные администрации работали, там и работали и школы, и все, то на севере это довольно своеобразный суннитский ислам, довольно своеобразный. Но плюс еще совершенно другие обычаи, другие привычки. Это другой народ, другие народы.
А были попытки Франции установить хоть какой-то контроль?
Но были. А вот в 30-х годах вроде бы получилось. И вот они через 30 лет, они в 65-м году передают север, передают присоединяют Чаду. И что это получается? Единое, вот новое независимое государство, Республика Чад. А наш герой Хисен Хабре к этому времени выучивается, причем сын пастуха, сын вот кочевников, пастухов из Тубу, но он очень способный парень, он выучивается. И его отмечают французские учителя, французская администрация. И он молодой, в общем-то, по меркам Чада, вполне образованный человек. И его, так как получивший нежданный, негаданный подарок Франсуа Тамбалбай, назначает его супрефектом одной из территорий, назначает, и тут же его отправляют учиться во Францию. Но это 65-66 год. Учиться во Францию, политические науки заморских стран, изучение заморских стран. Но что такое вторая половина 60-х годов? Это же движение, это увлечение теориями, Это увлечение маоизмом, это увлечение Че Геварой, которого упорно читает Хесен Хабре, как Раймона Арона, он читает и других философов, и освобождение Алжира было совсем недавно. Здесь вдохновляются совершенно другими вещами. 68-й год наступает. Вот это все время проводят во Франции. Хиссен Хабре проводит это время во Франции и
Вот,
возвращается в 71-м, да.
Сергей Александрович, я всегда задумывался об этом. А много же диктаторов получило образование
Пол-Пот,
европейское, вполне себе престижное, да, по меркам там
да. И
Запада.
причем не столько военные были, как в английских
Вот-вот.
колониях, сколько гражданские, вроде бы
Гражданские.
интеллектуалы. Но
Абсолютно. А скажите, а что с этими людьми там в эти годы происходило? То есть, как
ну
мне
вот
представляется,
происходил
люди, они
68-й год.
европеизируются все-таки?
Как европеизируется человек с устремлениями, освободительными устремлениями, которому нужны враги и угнетатели? Вроде сейчас нет врагов и угнетателей, потому что он у врагов бывших угнетателей, они же благодетели, он учится там, но учится он рядом, бок о бок, с абсолютно революционизированной молодежью Франции, студенчеством Франции 68-го года. Хисен Хабре, скажем так, чуть старше студенчества и лицеистов, тем более французских. Он чуть старше, он 42-го года рождения был. 42-го. Так что он человек вроде бы старший, вроде так, но с другой стороны он внимательный, на все смотрит. И чувствует себя, в общем-то, способным к революции. Он способен на революцию, революцию у себя. Когда он приезжает, есть такая, я читал вот эту историю, что когда уже появляется Фролина, фронт освобождения Чада, это сокращение, его можно читать как одно слово, как Фролина и Фролинат, если по латинским буквам. Фронт национального освобождения Чада. Фонд де либерасьон националь дю Чад. Его якобы посылают ко всем этим ребятам на север, и он тут же переходит на их сторону. Не знаю, настолько ли это было просто, да, ну, как сказать, нагло, ярко и с таким вызовом. Но дело в том, что 65-го года идет война уже. Прямо она сразу началась, война, как только были полностью переданы. Потому что мы не можем быть людьми второго сорта. Ни в Ливии, Тубу, ни в Ливии, ни в Чаде, тем более. Раз сделали чат нашей Родины, значит, мы должны быть здесь на равных. А все посты захвачены южанами. Надо бороться. И они начинают бороться.
А ресурсы
Ресурсы
сопоставимы? Наверняка
Ливия.
нет.
Нет, Ливия
Ливия.
у них. Ливия за многими. Хотя Ливия, там хочется вот эту нефтеносно... Там же ведь самое главное. Самое главное из ископаемых – это уран, пресловутые редкие земли и хлопок в сельском хозяйстве, хлопок. Но есть нефть. И Ливия хочет вот север, богатый месторождениями, богатый север хочет эту полоску отнять. Но появляются ребята, такие как Хисен Хабре, Гукуни Войдей, и они ведут, действительно ведут борьбу страшную. Они захватывают заложников. Знаменитый захват заложников у них был Франсуаза Клостер, этнограф, этнолог французский, Феликс Малум немецкий, и там еще они успевшего как-то сбежать потом помощника Франсуазы Клостер, К 1975 году они украдут и мужа Франсуазы Клостер. Но их освободят только в 1977 году, и вот их держали 1000 дней. Как там, более 1000 дней у них было. Причем майор Галупен, там Франция переговаривалась с ними, Франция пыталась защищать Тамбалбая, но уже она была не очень им довольна. Потому что Тамбалбай, мало того, что он устроил диктатуру однопартийную, это вообще стиль, за исключением вот предпоследнего из президента Идриса Деби, однопартийную систему, они не терпеть никакой оппозиции. Это был стиль руководства в Чаде. Это был стиль. Причем Идрис Деби стал совсем, можно сказать так, вот он свихнулся, и для того, чтобы противопоставить, я грубовато о нем говорю, но я не могу об этих ребятах говорить, потому что они несколько так двигались в уме на почве, вот если Север противопоставлял и не такой, скажем, рьяный ислам, как в той же вот странный социалистический ислам, как у Каддафи, немножко не такой. Но тут началось запрещение и ислама, и христианства. И давайте вернемся к корням, к нашим скрепам африканским и так далее. Все было бы здорово, если бы это хоть каким-то образом служило людям. У них у всех почти, кроме Идриса Деби, у них и его сына, который сейчас президент Чада, у них у всех была однопартийная система, замечательные выборы по 90%, по 87%. У них то они обращаются к французам, то они прогоняют французов. Вообще, в конце концов, всем вот Тамбалбай надоел всем к 1975 году, и его сместили, свои же сместили, потому что уже к 1971 году уже готова была, конечно, продолжать гражданскую войну, потому что ушел в 1971 году ушел иностранный легион оттуда. Феликс Малум, который терпит, то разбивает, то терпит поражение от фронта освобождения, терпит поражение, но идет на кое-какие компромиссы, и в конце концов, в 1978 году наступает компромисс. И там президентом становится, да, некоторые даже иногда, вот Феликса Малума не считают президентом, я читал вот франкоязычное африканское издание, они третьим президентом просто считают сразу Хиссена Хабре, а до него президентом становится Гукуни Уэдэй. Гукуни Уэдэй, проливийский человек. Он готов отдавать часть территории за поддержку. Хиссен Хабре становится министром обороны у Гукуни Уэдэй, но это все держится на соплях, потому что не хочет Хиссен Хабре, он не хочет зависимости от Ливии. Мы упрощаем несколько, потому что надо капитально изучать историю и Центральной Африки, и Сахельского пояса, и государств Сахары. А только тогда мы сможем как-то понять вот борьбу племен за независимость, борьбу тех же несколько западнее туарегов за свои независимости, что происходит в Мали. Но если так на это взглянуть, просто трезво, то это происходит кошмар. А еще плюс, извините, Россия сейчас туда вмешивается. Раньше все тоже туда вмешивались. Все тоже туда вмешивались. Бежит наш Хиссен Хабре, бежит в Судан и пользуется помощью Судана, у которого плохие отношения с Ливией. Ни Франции, ни Соединенным Штатам не нужен проливийский президент Чада. Совершенно им не нужен. Потому что главная сила это Каддафи. Главная экспансионистская сила Северной Африки. Страшней Каддафи зверя нет. И даже из своего далека долга Саддам Хусейн тоже поддерживает Хиссена Хабре. Потому что Каддафи конкурент в этом мире. Если так просто говорить. И Хиссена Хабре поддерживают, очень серьезно поддерживают. И да, ну, я не сказал, что свои, когда свергали Тамбалбая, то они его просто убили.
Вот я хотел спросить его судьбу, да.
Да. Сейчас
Интересно.
из всех этих веселых ребят, ну, почти всех, да, того поколения, жив только Гукуль-Ниводей. Ему сейчас 81 год. Он жив-здоров. Жив-здоров, скрывается в Алжире. Даже при нынешних властях служил посредником для того, чтобы очередной 726-й юбилейный раз добиться хоть какого-то социального и военного и племенного примирения в Чаде. И даже он участвовал в комиссии, председательствовал в комиссии вот по примирению, а потом его взяли да и выгнали. Вот буквально год-два назад его оттуда выгнали. Молодой Дебит. Нынешний президент. Ну вот, Хиссен Хабре становится президентом. Гукуни-Удей убежал сначала в Ливию, потом он из Ливии уехал в Алжир. И там до сих пор процветает и не процветает. Вот то, что вы сейчас видели, вот замечательные, команданты, как его герой, чей, правда, был в берете, но вот он себя видел тоже таким. Хиссен Хабре становится президентом. Что он делает? Он забирает все ключевые посты северянами. Все ключевые посты. Да, он добивается более-менее достаточно резкими телодвижениями добивается того, что юг, который всегда был сильнее, умнее и весомее севера, что юг каким-то образом смиряется с этим. Но он начинает тут же воевать, все время воевать с Ливией. И вот с 82-го, он в 82-м, я прошу прощения, стал президентом. И вот все свои 8 лет, почти все свои 8 лет, он воевал с Ливией. Его,
Это такая позиционная война?
нет, это война то туда, то сюда, то он терпит поражение, то он выигрывает. Сражения идут. Вот за что сражаются-то в основном. Вот полоса Аузу. Вот посмотрите на карту Ливия. И вот эта полоса, эта спорная полоса, она очень важна, но она, забегая вперед, скажу, что она перейдет. То есть Ливия признает это в 1994 году только. И сейчас уже вообще про это речь не идет. И в Ливии там другие люди, тоже непонятно кто. И в Чаде другие люди. Ну вот Хиссен Хабре устраивает замечательный, как всегда, Министерство правды, очередное Министерство любви. И это всегда называется департамент каких-нибудь документаций и так далее. Все это называется
Безобидно.
особо безобидно. Людей пытают, люди пропадают, в общем, вся классика. Людей казнят. Вот я когда говорил, что еще когда воевал на севере Кисен-Хабре, то еще был союзником Гукуни-Вэдея, то майор Галупен, опытный офицер, причем из тех разведчиков, которые замечательные, вот эти, как это бывало и в иностранном легионе, и вот во французских войсках других бывало, вот особенно ценились вот в этом поясе, в Сахаре, всадники, которые владели разведкой на верблюдах. Это своя, я очень вам советую посмотреть старый-престарый французский фильм «Атлантида» года 39-го, где вот это очень хорошо видно, где, в общем-то, практически все снималось, как полагается, где полагается, в колониальные это времена. Хиссен-Хабре упраздняет свой фронт. Говорит, что фронт себя изжил, будет у нас партия, там движение, как всегда, с пышными названиями, всегдашние движения, все эти называются. Хиссен-Хабре устанавливает жесточайшую диктатуру, но его терпят. И все из-за Ливии. И все из-за Ливии.
Смотрит сквозь пальцы, никак не
Смотрит сквозь
осуждают.
пальцы. Нет, его осуждают международные организации, осуждает его международная амнистия, осуждает Human Rights Watch. И все, есть целый комитет создавался, там людей, которые бежали из Чада, комитет против репрессий в Чаде. Но он становится все сильнее и сильнее. Он антикоммунист. Хотя вот он, как он любил Че, слыл во Франции маоистом, но он из этого почерпнул важнейшую вещь – придержание власти. Придержание власти. А что выгоднее? Выгоднее быть антикоммунистом? Выгоднее быть антикоммунистом. Но он при этом был и во многом антикапиталистом, как бывают эти диктаторы. То есть антилибералом в экономическом смысле этого слова и свободное предпринимательство он никак не поощрял, Хиссен-Хабре. Многое надо было просто отдавать, сдавать государству. Опирался на армию и на тайную полицию. Все как полагается, все как надо. Франсуа Миттеран долго думал, а потом поддержал Хиссен-Хабре. То есть все поползновения сбросить Хиссена-Хабре, будь то Гукуни-Вэдей, будь то южные какие-нибудь партии, которые в нечеловеческих условиях работали в подполье, все это пресекалось и Соединенными Штатами, и Францией, все это пресекалось. Гукуни-Вэдея, естественно, как полагается, поддерживал и Советский Союз, и Китай, и, конечно, Ливия. То есть были, вот я очень хорошо помню, вот в это время, когда я работал в французской службе и африканской редакции, французской африканской редакции, гостелерадио, всегда был Хиссен-Хабре, это был нехороший человек, Гукуни-Вэдей, борец за правду, за справедливость. Они оба друг друга стоили вот просто вот полностью, но Хиссен-Хабре ему удалось себя проявить. Удалось себя проявить.
То есть
Вот.
чат тех времен — это такая одна из площадок холодной войны, самых
Конечно,
заметных
конечно,
площадок.
конечно. Причем холодная война, которая происходит там вспышками и по всем фронтам она происходит везде. И это борьба с тем или иным влиянием. Не сказать, что Муаммар Каддафи – это там лучший друг Советского Союза. Это так, хотя с ним целовались, обнимались, принимались. И вот это, конечно, абсолютно грязная игра на африканском континенте, которая и продолжалась, и продолжается. Сейчас она просто распалась на очень много разных интересов. Нет даже условного такого единого фронта. И, конечно, если бы не было трагично, то все заявления о российском антиколониализме, они так звучат. Вот давайте мы напомним, что был когда-то Советский Союз, и вот давайте вот в этом, в понятном стиле, когда тут обольщали одного за другим африканских руководителей, да, то давайте им напомним. Это, конечно, совершенно, что там тоже нужно, и России нужно влияние, влияние, золото, бриллианты, всевозможные ураны и другие важные руды. Вот все, что это нужно. Оттуда и вагнеры, которые вот такие же, как все другие нам знакомые друзья, кто слушал или кто следил за программой «Тираны. Происхождение видов». Все это мы прекрасно с вами помним. Давайте сейчас прервемся, потому что у меня есть книжка. Книжка у нас славно распродается. Это книга Алексея Кузнецова «Храм Фемиды». Книга, здесь один человек в шлеме, это Пауэрс. Есть тут много очень интересных процессов, включая процессы и 20 века, и уголовные, как вы любите, страшно кровавые преступления, старые добрые английские кровавые преступления. Есть и у нас важнейший политический процесс в Германии Согомона Тейлериана, который убил Талаат-пашу. И вот так Европа прочувствовала, что такое был геноцид армян, которому вот 24 числа исполняется уже 110 лет с условной датой начала геноцида армян. Так что очень много здесь всего есть. И каждый, как и в передаче, как и в статьях, выходящих в «Дилетанте», найдет себе, конечно, по вкусу. «Дела», «Дилетант Шоп», пожалуйста.
Вы
Пожалуйста,
знаете,
там.
я
Да.
очень люблю статьи Алексея Валерьевича, потому что они читаются на одном дыхании буквально.
Ну, конечно,
Очень
да.
быстро, очень интересно, очень захватывающе. И поэтому я думаю, эта книга тоже, она...
Да, и при этом это разные вещи вот по сравнению. А передача слушается и смотрится тоже на одном дыхании,
Это
даже
правда.
для соведущего, который специально не готовится, чтобы было еще интереснее. Но это по-другому сделано. Это не просто напечатанная передача, а это отдельное произведение. Так что здесь надо внимательно. Ну вот Хисен Хабре всегда преследует мысль. Вот у нас было, я бы сказал, не совсем заслуженное прозвище, что африканский Пиночет. Почему африканский Пиночет? Вот почему африканский? Совершенно другая ситуация, абсолютно другие устремления. Наоборот, переход к либеральной экономике и очень жесткой экономике. Потому что жертв много.
Да, по крови, да. Много, много слишком жертв.
Бывало, да, бывало больше дикости при Пиночете, которые были, и массовые расправы, и национальный стадион, и одни руки Виктора Хары. Вот это я никогда не забуду. Изумительного поэта и певца. У нас как вот были рьяными коммунистами, а потом стали рьяными антикоммунистами, и потому стали любить Пиночета, например. А вырезал он только и сажал смутьянов гораздо меньше, что большевистская или коммунистическая диктатура – это гораздо хуже. Это ложный выбор, мне кажется. Чем отличается Хиссен Хабре? Ничем. он, чем бы ни питалась, на каком бы бензине ни ездила диктатура, будь то идейный, коммунистический, антикоммунистический, националистический, ксенофобский или на религиозном чувстве, диктатура, она и есть диктатура. Чад до сих пор, даже после всех историй, которые после Хиссена Хабре произошли, это одна из самых нищих, одна из самых коррумпированных стран на свете. По статистике, по уровню коррупции, по уровню национального продукта на душу населения, это страны несчастные. Выбирать между что было лучше, про колониальное правление или независимость, нельзя. Это нельзя так выбирать. Но мне кажется, что переход от колониального к постколониальному правлению в большинстве случаев было тяжелым, неумелым и безответственным. Вот ты все время
После стольких
спрашиваешь,
лет колониализма
а скольких
вполне
лет?
себе.
Уже прошло вот сейчас, например, от установления колониального владычества настоящего, 19 век. И вот сейчас, 60-го года, уже прошло 85 лет от года Африки. 85 лет. И где мы видим? Мы где-нибудь видим Ваканду? Да, как в Марвеле. Великую африканскую, просвещенную, невероятно продвинутую страну. Могли бы мы увидеть где-нибудь Ваканду. До сих пор я не знаю, мне ни одна книжка не дает ответа, настоящего ответа, что было упущено, где упущен гигантский континент. В разделе ли, как мы видим, вот можно смотреть вот с ужасом на карту Африки, где нет
Да, линейкой.
никакого, ну не вот никакого соответствия, а когда кривые, это реки.
Да.
Можно сказать, а что Европа? Но там какие-то появлялись свои государства. Они в борьбе друг с другом там произрастали. Здесь могли бы, если бы не было колониализма, если бы не было колонии. А могло их не быть, не могло их не быть.
Все-таки, ну, я понимаю, что история так не работает, но если бы не колониализм,
Ну что бы?
на ваш
А вот
взгляд.
как бы было? Но он был невозможен, при том, как развивалась Европа. И чего хотела Европа, и что для себя открывала. А вот колониальный период, и даже период работорговли, был, наверное, я бы не сказал необходимым, но неизбежным, наверное. Другое дело, как из него выходить. Чего не хватало вот во второй половине 20 века? Чего не хватало для выхода из колониального режима?
Но ведь интересы разных сторон, они сохранялись в Африке. Может, поэтому? Может, это не давало им развиваться нормально? Или...
Ну да, тут же их раздергали по другому принципу. То есть они переставали, получились достаточно условные государства, условные разделения именно в рамках колоний бывших, географических рамках, административных, появлялись государства, которые тут же начинали раздирать разные страны, бывшие метрополии, социалистические страны, которые хотели там установить свои режимы. Потому что, конечно, вот этот порыв социалистический, коммунистический такой, советский порыв тоже был силен. И раздираемый, ну вот, пытался Патрис Лумумба бельгийском Конго. Да там тут же были Чомбе, Мабуту, были люди со совершенно своими интересами. Вроде бы старались местную элиту воспитывать, обучать. Ну, кто? Вот мы редкие имена, мы были большие деятели, крупные деятели. Но как-то очень многое сошло на нет, и получались или там сержанты британской армии, или французские интеллектуалы, которые, я не говорю о Леопольде Седаре Сенгоре, который был в Сенегале, он все-таки со своими, конечно, теориями и так далее, но он был один из крупных поэтов, крупнейший африканский франкоязычный поэт. Все-таки. Кто его знает? Но мне кажется,
Ресурсы есть,
такая
а
беда.
развития нет. Да.
Развитие какое-то не туда, не то. Хизен Хабре. В конце концов, действительно, он как в свое время Тамбалбай надоел своим же соратникам. Также он надоел своим соратникам и, конечно, Хисен Хабре. Идрис Деби, уже чуть-чуть помоложе человек, на 10 лет, 52-го года, можно сказать, времен бэби-бума, но бэби-бум это относится к Европе и никаким образом не относится к Африке. Соратник Хисена Хабре, помогавший прийти к власти Хиссену Хабре. Его в конце концов, когда кончилась война, окончилась она знаменитой войной Тойот, вот все это противостояние с Ливией, войной Тойот. Вот Тойота, это классика, любого фильма возьмите. Будь то речь идет об Африке, об Афганистане, о чем угодно. Это вот такая тачанка конца 20 века. То есть это с серьезным пулеметом, вооруженный крепкой рамный пикап,
Почему
мощный.
Тойота?
Тойота очень хорошо там ходит. Мне это говорил еще мой покойный друг. Мой покойный друг, школьный мой друг, дипломат, служивший очень долго в Марокко и в Алжире. И у него, правда, был Ниссан, вот, но он говорил, что это очень здорово. Вот там, вот в этой полупустыне. Это же пустыни там разные, и вот места эти разные. И вот это, конечно, это действительно как... Нестор Иванович Махно придумал тачанку, отобрав у немецких колонистов, кстати, в основном у них лучшие были рессорные все-таки ландо, и поставив на нее пулемет, то здесь это очень серьезная вещь. Когда россыпью они едут, внедорожники. Вот так получилось, что Тойота. Война Тойота. Тойота была самой распространенной там вот машиной этого типа. Выиграли войну Тойот 87-й год. Но тут, извините меня, происходит перестройка, а во время перестройки можно как-то обойтись, когда уже перестает поддерживать Каддафи, Советский Союз, уже на спаде своем перестает поддерживать. И, в общем-то, а зачем нужен Хисен Хабре? А давайте-ка Хисен Хабре, он поправил уже, здорово. Давайте-ка все-таки придем к тому, что нужно какое-то более гуманное правление в Чаде. Героические времена кончились, когда можно было терпеть Хисена Хабре с его выкрутасом, с его репрессиями, с его однопартийностью, с его... Спросите, был ли культ личности? Был культ личности. Хисен-Хабре, спаситель нации, Хисен-Хабре, уверенность только, если Хисен-Хабре рядом, ну и кто он
Классика.
здесь, он с нами, ну и так далее. А его свергают. Он бежит оттуда. Бежит и обосновывается в Сенегале. Президентом становится Идрис Деби, который, скажите нам, товарищи Деби, вот последняя картинка, Идрис Деби. Вот президент разрешил несколько партий. Можно и так диктаторствовать. С разрешенными партиями, там, с парламентом и так далее. И при нем вспыхивала снова и гражданская война, и волнения, в которых он в конце концов и погиб не так давно. Ну, вот он погиб, его с почестями похоронили, и сейчас его сын, президент Чада. А что же Хисен Хабре? Все-таки сенегальское руководство пошло на то, чтобы в Чаде он был при Деби, он был, ну это всегда очень здорово, кем бы ты ни был. Но есть такая позитивная черта смен диктатур или авторитарных, или не очень демократических одно на другое, что они начинают ругать своих предшественников. А если было уж очень кроваво, то а тот жив в Сенегале, то его надо привлечь к суду. Кстати, это было первое международного суда, суда ООН, решение на африканском континенте. Хисен Хабре был первым, кого осудили. Его осудили, обвинив в репрессиях, в пытках, во многом другом, и
И в
посадили.
насилии тоже, да.
Да, посадили в тюрьму. Посадили в тюрьму, посадили, но в самом Чаде, он сидел в Сенегале, в самом Чаде его приговорили к смертной казни. Хисен Хабре практиковал смертную казнь, и для французов, например, которые тоже и это объявление, и это обвинение выдвинули в свое время в международном суде, это мы начали говорить, заговорились о верблюдах. А вот о наезднике их, майоре Галупене, мы забыли. Майор Галупен поехал выручать заложников к Хисену Хабре. И, говорят, за оружие он предлагал. Но то ли они с кем-то его перепутали, то ли просто хотели оттянуться. Потому что его обвинили в том, что он занимался репрессиями, которые французы и иностранный легион делали вот в родных местах Гукуни-Уэдея. И они его повесили. Повесили переговорщика. Ну вот сам Хисен Хабре смертной казни избежал. И он в 2020 году его отпустили из тюрьмы по случаю эпидемии пандемии ковида в Сенегале. Отпустили не его одного, а отпустили пожилых заключенных. Отпустили просто они, что они там в тюрьмах в скученности будут, даже если в одиночных камерах и так далее. Все возмутили, вся мировая общественность, вот как-то чадийцы, противники и родственники жертв его репрессий возмутились страшно, посадите его назад. Посадили его назад, в конце концов. Но когда его посадили, обнаружили, что он заражен ковидом. И от ковида он и умер в 2021 году.
Тюремной
И
больницы.
тюремной больнице, да. И в этот же год его главный противник погиб. Идрис Деби погиб. Но что можно, какие выводы можно из всего этого сделать? Это какой-то кошмар. Это какой-то кошмар, переходящий от одной диктатуры к другой, под разными вывесками, с разными интересами. Что тут делать, я не знаю. Когда ты, в общем-то, не знаешь, что делать в собственной стране, вот что вот можно сделать для того, чтобы она стала нормальной для всех людей, демократической страной. Но дело не в том, что ты сравниваешь, и когда ты видишь, что творится там, что творится там, становится, ну, все-таки не так уж и плохо.
Сергей
Хотя...
Александрович, а был ли Хабре, на ваш взгляд, куклой вот
Нет,
в этой холодной
нет,
войне?
нет. Вот очень интересно, есть теория союзников, малый союзник, который играет большим очень часто. Когда он понимает свою ценность, играет большими, и, конечно, Хиссен Хабре человек далеко не глупый, умный, расчетливый и смелый. Потому что он очень часто, например, он сам выступал с войсками. И вот это его... И вообще это очень, очень, я бы сказал, северяне, эти горцы, это очень крепкие ребята. Нет, он вел, он гнул свою линию, и он дул собственную дуду, а не
Как
плясал
же
под чью-то.
отношения с Каддафи, с Ливией, на начальном этапе и потом?
Но для него, как для революционера, президента Чада, было важно, чтобы была суверенная территория. Потому что, между прочим, те же самые Тубу, они страдали от того, когда там расположились ливийские войска. Это тоже, да, это другой народ. И вот в отличие от Гукуни-Вэдея, Хиссен Хабре вовсе не хотел никакой ливийской власти на территории. И тем более, я президент, извините мне, я там за юг с этими зажравшимися инородцами на юге Чада, а за свой север я буду бороться. Я буду бороться. И в этом отношении он, конечно, он такой чадский, чадийский патриот. Вот в этом отношении. Ничто не умаляет ни его диктатуры, не умаляет его репрессии, его зверства.
Просто у меня сложилось такое поверхностное впечатление, что он стал бороться очень активно с Ливией и с Каддафи, вот как раз потому, что такая его позиция была очень выгодна Соединенным Штатам и
Нет, Соединенным Штатам было выгодно,
союзникам.
чтобы он боролся, конечно, с Каддафи. Но они нашли человека, ему было за что бороться. Ему было за что бороться. И здесь, и если он таким способом, борьбой, которая тем более поддерживается и Францией, бывшей метрополией, и Соединенными Штатами, поддерживается борьба против Каддафи, то здесь, мне кажется, не надо вычислять, что было первое, что было второе, но это была очень выгодная позиция. И
Ну да.
тем более он...
Вспомнил.
Гукуни-Вэдэй, как я говорил, последний живой из этих веселых ребят. Он написал книгу в 19-м году. Как всегда называется, я сейчас точно, «Борьба, жизнь, отданная Чаду». Ну, а как еще может называться книга такого человека? Тоже. Думаем, думаем. И вы знаете, когда говорят вот в Советском Союзе, вот Советский Союз, вот мы там задумывались о несчастных там негритятах, о несчастных африканцах, о жителях Вьетнама, надо было подумать о себе, там тра-та-та. Мне кажется, что в том, что Советский Союз преследовал свои интересы в Африке, и интерес, и был циничным очень во многом, но когда нам это подавалось как солидарность, и когда нам говорили о людях, мы хотя бы знали, кто они. Хотя бы мы это выучивали, сами думали, но выучивали, вот когда, вот, и знали, что где происходит более-менее. Это можно знать и сейчас просто. Но вот, мне кажется, позиция человека, которые думают, вот раньше мы думали обо всех, а сейчас мы, слава тебе, Господи, нам плевать на всех, думаем мы о себе. Так это не работает. Это не работает.
Вы
Когда-нибудь
знаете,
мы
хочется
еще...
сказать только,
Да.
что бедная Африка, и
Да, да,
это просто
да.
жертва, знаете, такое поле боя, да, отдаленное поле боя, поле разборок и
И вот
жертва идей, да, держав.
насколько у нас, конечно, тогда предыдущий герой совершенно иным выступает. Вот всеми проклятый Ян Смит, предыдущий африканский герой, родезийский премьер. Так что давайте думать и быть людьми. Спасибо.
Да, спасибо огромное, Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев были с вами в программе «Тираны происхождения видов». Вернемся через неделю. Всем до свидания.
До свидания.